Новости дилетанта.
Очередную порцию изменений планируется внести в российские учебники истории. Учеников средней школы ждет новый взгляд на ряд важнейших событий прошлого, а заодно, разумеется, и патриотизм. Например, в учебнике появится новый особый раздел, посвященный Крыму. Из старого имеет место пересмотр некоторых понятий. Например, авторы учебника не используют термины «татаро-монголы» и «иго». Первое понятие полностью заменено названием монгольского государства «Золотой Орды». А в рассказе о событиях гражданской войны больше нет установленного советскими учебниками разделения на белых и красных. В США можно купить целый город и всего за 925 тысяч долларов. Сумма может показаться огромной, только ведь и купить за нее можно не машину или дом, а поселение на юге Калифорнии. 300 акров земли и 22 постройки, включая салун. Название города Сьерра-Гордо. В свое время это было достаточно богатое поселение. Поблизости располагались серебряные рудники. Расцвет Сьерра города пришелся на вторую половину 19 века, но падение цен на серебро и истощение шахты привели город в упадок. В итоге жители решили покинуть поселение. Так Сьерра-Гордо стал городом-призраком. Продать его планируют тем, кто сохранит историческое наследие. В частности, на Сьерра-Гордо претендует туристическая компания, которая планирует создать здесь тематический парк. Суд в США отказался убрать с доллара надпись «In God We Trust». Этого добивался житель Чикаго. Он подал иск, указав в нем, что надпись воспринимается как религиозный призыв. Городской суд рассматривал дело долго и тщательно. В итоге заявителю было отказано. Инстанция сочла, что надпись «In God We Trust», нанесенная на доллар, не может восприниматься здравомыслящим человеком как религиозный призыв. Между прочим, это официальное мотто США. Надписи более 150 лет. Первое ее появление датировано 1864 годом, и наносили ее тогда исключительно на монеты. В 1956 Дуайт Эйзенхауэр подписал указ, согласно которому надпись должна наноситься на всю американскую наличность. Власти Испании намерены захоронить тело диктатора Франсиско Франко. Эксгумация будет проведена в максимально сжатые сроки. Решение было принято социалистическим правительством, пришедшим к власти в начале июня. Новый премьер Педро Санчес долго лоббировал это решение, находясь в оппозиции. Возглавив правительство, он практически сразу объявил о намерении захоронить тело Каудильо. Сейчас останки Франко находятся в мавзолее в долине павших в Мадриде.
Реклама – это святое.
Слушайте на Эхе программу «Честный дом». Ежедневная авторская программа по вопросам жилья и градостроения. Свежие новости, острые темы, актуальные комментарии, ключевые ньюсмейкеры. Ведущие Всеволод Баев и Дина Назарова. Ежедневно по будням в 9.05 и 22.05.
Делал время, час потехи, но с рекламой на Эхе.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер всем. Программа «Дилетанты». И у нас завтра буквально выходит новый номер журнала. И он будет посвящен пленным. Пленным времен Второй мировой войны. И вы увидите, обложка того стоит, чтобы на нее посмотреть. Со знаменитой этой, судя по всему, апокрифической цитатой про солдата и фельдмаршала.
Апокрифическая, да.
Ну да. Но Олег Будницкий у нас в гостях, и мы сейчас хотим вот прямо вот почти вот в эту вечер перед 22 июня хотим обратиться как раз и к истории, к проблеме пленных. Пленные ведь это громадное количество, особенно у нас.
Да, это правда. За время войны это свыше 5 миллионов. По разным данным, там по немецким от 5 миллионов, приблизительно 300 тысяч до 5 миллионов 700 тысяч. Советские, российские данные существенно ниже, около 4 миллионов. Но там счет, или даже ниже, счет велся сугубо по бюрократическим моментам, я имею в виду, когда считали только тех, кто был зарегистрирован как военнослужащий. Зачислен. Тот, кто не был зачислен, например, 500 тысяч человек, которые призвали буквально в первые дни войны, они не успели быть поставлены на довольствие, что называется,
ну, да.
Так, на учет. И вот эти 500 тысяч, они как бы вот повесили и причисляли военные стройки к гражданским. Ну, есть ряд других моментов, которые вызывают эту вот разницу в счете. Если мы говорим о 41-м году, то, наверное, нужно все-таки начать с цифр, да?
Конечно.
По немецким данным, они захватили в плен за вот эти полгода 3 миллиона 350 тысяч человек военнослужащих.
За первые полгода, начиная с 22 июня.
22 июня, да. То есть до конца 41-го года, до первого полугода войны, 3 миллиона 350 тысяч. По тем данным, которые приводятся в публикациях историков, которые допущены к архивам Минобороны и Генштаба, это меньше. Меньше, там, скажем, почти на миллион или где-то на 800 тысяч. Но, опять-таки, это разница... Немецкие данные, конечно, более достоверны. В каком отношении? Они точнее знали то количество людей, которых у них реально оказалось в лагерях. Другое дело, что эта разница объясняется тем, что немцы захватывали в том числе, ну, скажем, милиционеров, они захватывали ополченцев, которые не были еще переведены в регулярную армию, как это случилось, скажем, с московским ополчением. Я имею в виду, что их, эти ополченские дивизии, их потом просто сделали...
Ну, сделали стрелковыми дивизиями, штатными.
Да, да, да. А в некоторых случаях этого не успевали сделать просто.
Они же воевали.
Плюс, совершенно верно, плюс те люди, которые работали на строительстве оборонительных рубежей, ну и так далее и тому подобное. То есть в эти самые лагеря и в число военнопленных попадали те люди, которые принимали то или иное участие в защите Родины, в общем-то, да. Но вот формально они не были поставлены на воинские учеты, поэтому вот в этих армейских святцах они как бы не учтены. Вот чем эта разница объясняется. Ну, мы, видимо, никогда не будем знать с точностью до одного человека и даже до тысячи то количество пленных, которое было захвачено, которое попало в плен, и с этим нам придется
жить. Ну, а стараться-то мы будем? Вот это
мы стараемся, мы стараемся, но я хочу сказать, что надо отчетливо понимать, что это невозможно просто. Мы никогда не узнаем о тех людях, их, не все фамилии, точнее так, имена мы узнаем, те люди, которые были захвачены в плен, были убиты просто при переходах, при транспортировке лагеря. Так, и они так останутся пропавшими без вести.
Да.
Ну, вообще, надо сказать, что в Красной Армии очень неохотно признавали то, что те или иные военнослужащие попали в плен. Если судить по отчетам там, фронтов, армии и так далее, то в плен еще за время войны попало 34 тысячи чем-то человек. Но остальные проходили... Не возмущайтесь, так сказать. Формально они были, в общем, правы. Если не установлено...
То пропавшие без вести.
Поэтому все это задним числом. Какие-то военнопленные были освобождены, дожили до освобождения и освободили более 1 800 000 пленных. И из них, между прочим, 1 000 000 был вновь призван в ряды Красной Армии. Так, существует такой миф, что всех там потом послали в лагеря. Это, конечно,
это неправда. Да,
это конечно, ерунда, хотя в лагеря отправилось очень много людей. 339 тысяч человек – это огромные, конечно, цифры, и 600 тысяч в трудовые батальоны. Что, в общем, тоже была разновидность принудительного труда на восстановление Донбасса и так далее. Не домой, а вот работать. Вот если сразу, так сказать, посмотреть, что происходило, вот такие цифры, вот такие параметры.
Я напоминаю, Олег Будницкий, мы говорим о пленных, у нас работает и YouTube, работает чат, и работает смс, +7 985 970 45 45. Когда был наибольший все-таки, ну, наибольший поток пленных, это какие? Это самый первый.
41-й год, да.
Ну, 41-й, вот мы говорим, вот эти полгода, которые... Но он уменьшается к декабрю или...
Ну, к декабрю он уменьшается, но пиковый... Сам, вообще, в результате обычно массовое такое пленение военнослужащих – это котлы, это окружение. И если говорить о наиболее крупном, относительно позднем котле, это, конечно, Вязьма. Это
Вязьмский
котел, где, по немецким данным, они захватили 663 тысячи человек. Ну, по нашим данным, меньше. Но, опять-таки, это вопрос о том, кого причислять к пленным. Если по списочному составу, то да, это завышенная цифра. Если по реально захваченным людям нашим, да, то это немецкие цифры, они близки к реальности. Превзошел по числу вот захваченных Вязьму только Киев. Киевский котел был самым крупным. Самым крупным, тоже там есть расхождение по цифрам. Немцы называли 667 тысяч. По нашим, так сказать, данным, там вся эта группировка, включая эти 150 тысяч, которые были за пределами кольца, это 627 с лишним тысяч. Но откуда взялись тогда такие данные? Вот судя по публикациям украинских историков, во-первых, призвали там дополнительно 450 тысяч человек. Вообще-то, которые...
С территории Украины?
Да, ну, вот те, которые были внутри кольца. И, ну, для меня немножко звучит эта цифра странновато, многовато, скажем так. Но то, что там было 98 с лишним тысяч ополченцев, в это вполне можно поверить. Общая численность ополчения народного вот по четырем городам, Киев, Одесса, Ленинград и Москва, и плюс Белоруссия, ну, где, конечно, не успели существенно, да и по численности населения там было небольшое. Общая численность 413 тысяч человек. Огромные цифры, но мы знаем более-менее точно численность Ленинградской армии народного ополчения и Московской дивизии народного ополчения, вот первых 15, которые там создали в июле за 3 дня. Вот, когда я задаю людям вопрос, сколько дней создали дивизии народного ополчения, дивизии, ну, вообще, когда люди слышат, что за 3 дня, то...
15, а остальные когда?
Несколько, в октябре еще были 3 дивизии еще созданы.
Ну,
вот самый период этой самой московской паники,
да.
Когда случился особенно Вяземский котел, там уже... огромное количество войск попало, да? Защищать Москву было не то чтобы некому, но это просто была катастрофа настоящая.
Вот интересно, 15, с 1 по 15, потому что у меня дед служил в 17-й, и он с июля там был.
Ну, там дело вот в чем, что должна была быть каждая дивизия по районам Москвы, 25 районов, 25 дивизий. Но районы разные по численности контингента, а потом там поначалу начали, ну, как положено, отрапортовать, начали поголовно заводами записываться в народное ополчение, но заводы должны работать вообще-то, и многие другие службы, поэтому там часть записавшихся добровольцы добровольно или не вполне добровольно их вернули на производство или еще какой-то деятельности, и в итоге создали не 25 дивизий, а 15. Вот июльского призыва. Угу. А номера могли...
А номера были, да. Номера не подряд.
Да, вот да. Поэтому так получилось. Ну, самое интересное там была, пожалуй, одна из самых интересных, это коммунистическая, третья коммунистическая, да, дивизия народного ополчения, создававшаяся в октябре в дни буквально вот этой самой московской паники. 15-18 октября, пик это 16. Вот в это время люди, одни бежали, а другие записывались в народное ополчение. Кстати, тот, кто бежал, я бы их не стал осуждать, потому что никому не было известно, Москву сдадут или нет. Похоже было, что сдадут. Раз правительство, дипкорпус, там, я не знаю, Совинформбюро и редакции центральных газет поехали в Куйбышев. И было похоже, что вопрос сдачи Москвы, это вопрос нескольких дней. Поэтому те люди, которые ринулись из Москвы, они вели себя вполне рационально и патриотично. Вот те, кто оставался, и которые потом себя все записали в патриоты и храбрецы, я бы там делил надвое. Одни были патриотами и храбрецами, которые не верили, что Москву сдадут. А другие, вообще-то, ожидали новых хозяев.
А, кстати, много ли было, вот это предмет такой дискуссии, всегда много ли было создано действительно с помощью НКВД подпольных отрядов и ячеек?
Ну, много, немного, но какие-то были созданы. Ну, вы знаете, архивы же КГБ, НКВД и так далее, они до сих пор в очень ограниченном доступе. И что это, какие-то крохи там появляются, ну, мне просто неизвестны точные цифры. Но то, что были созданы, это совершенно точно. И в Москве, и в Ленинграде.
Ну вот, да, действительно, вот здесь проблемы с ополчением и попаданием в плен. И, конечно, Вяземский котел, это очень страшно. Были, правда, люди, которые туда не пошли. Туда не пошли, и это известные истории, и попадали даже потом под трибунал за невыполнение приказа.
Ну, основная масса пленных попавших, это попавшие в плен, это около 2,5 миллиона человек, это, конечно, котлы. Это в первой же неделе войны, это Белосток, Гродно, Минск, это более 300 тысяч человек. Так, это Умань, свыше 100 тысяч человек. Под Витебском, Оршей, Могилевом, Гомелем в общей сложности около 450 тысяч человек. Под Смоленском, ну, разные данные, там 180 тысяч, 300 тысяч человек. Смотря как смотреть на это дело. Киев я уже называл, Чернигов, Мариуполь и так далее. То есть множество было котлов разного масштаба, от 10 тысяч человек, что кажется мало только по сравнению с масштабом, вот, скажем, того, что было в Белоруссии в первой неделе войны, куда был нанесен главный удар, так, или по сравнению, скажем, с киевским и вяземским котлами, которые были просто гигантские. И речь шла о сотнях тысяч людей. В совокупности только эти два котла, это свыше миллиона 200 тысяч человек. Вот так образовалось это невероятное совершенно количество
пленных. А по сравнению с потерями безвозвратными?
Ну, гораздо больше пленных.
Гораздо больше
пленных. Гораздо больше пленных, да. Ну, вы знаете, ну, главный вопрос на самом деле, почему? Почему это произошло? Ну, ответ, в общем, достаточно простой. Потому что противник, увы, превосходил нас, превосходил Красную Армию практически по всем параметрам. По умению просто-напросто, да. Вот,
потому что по цифрам, по технике и численности не получается.
Ну, видите ли, по численности не получается, хотя на направлении главного удара было численное превосходство в том числе. И тут есть вопрос качества техники и вопрос снабжения системы, снабжения, логистики, транспорта, связи. И самое главное, умение командования, мастерство. Та тактика, которая применялась немцами, она, хотя вроде бы уже это было понятно, как они воюют, все равно казалась неожиданной, как бы. Вот. И вот эти прорывы этими танковыми клиньями, когда идут вперед, оставляя позади себя массы этих войск, это все равно оказывалось каждый раз неожиданностью. И неожиданностью это оказывалось несколько раз. И мобильность немецких войск была гораздо выше, чем войск Красной Армии, и многое-многое другое. Это одна сторона. С другой стороны, Красная Армия оказалась, увы, очень здорово не готова к ведению этой современной войны. И по субъективным, по объективным обстоятельствам. Субъективные, конечно, это то, что наломали дров многие люди, которые были в составе высшего командования, ну, начиная, конечно, с самого Сталина, ведь киевский котел это на его совести.
Почему?
Ну, ведь, во всяком случае, то, что пишет Жуков в мемуарах, писал, ну, тут тоже надо делать поправку всегда. А когда он говорил, что нужно сдать Киев, иначе вся эта группировка окажется в окружении, если, я думаю, что многие читали мемуары Жукова и помнят, что Сталин, значит, сказал, вы вообще даете себе отчет, что вы говорите, как это сдать столицу Советской Украины, Киев там, и так далее. И в итоге он тогда снял Жукова с должности начальника генштаба и отправил от команды.
Вообще идея была уйти за Днепр.
Уйти, конечно, потому что ну, было понятно, что отрежут.
Да.
Отрежут. Ну, что и получилось. Что и получилось. Так. Вообще, вот, кстати, о пленных генералах, да, вообще за войну в плен попало почти 400 тысяч офицеров, вот, командиров, сначала называли командирами, если мне память не изменяет, 372 с лишним тысячи, 81 генерал. Так вот, один из самых известных советских генералов военнопленных, это Михаил Лукин, так, который был очень тяжело ранен, которому ампутировали ногу, там он был весь. Он по, кстати, за поведением генералов стремились по-разному следить, значит, советские спецслужбы каким-то образом, что там они и как. Про Лукина было известно, что он последними словами ругал, называющими именами, материл высшее командование. Он считал, что вот все эти несчастья это на его, на их совести. Но и были объективные моменты. Объективные в том плане, что надо понимать, что, во-первых, чисто по времени технически невозможно было подготовить такое количество квалифицированных офицеров, которое бы соответствовало размерам, масштабам численности армии. Ведь рост армии был просто колоссальный.
Да. А воспроизводство командиров было очень сильно нарушено.
В два следа, ну, всеобщая воинская обязанность была вообще введена с 1 сентября 1939 года. Да. Армия выросла в два с лишним раза за неполные два года. Так, и представьте себе, что армия вырастает на 2 с лишним миллиона человек, сколько нужно командиров, а когда и где их как-то подготовить. Сколько бы там ни создавали и очень быстро военных училищ и академий, но нормальный цикл обучения военного училища 4 года. То есть никак не получается. Ну и в итоге, я неоднократно эти цифры приводил, думаю, всем они известны, что к началу войны только 7% командного состава Красной Армии имело высшее военное образование и 56% среднее военное образование. И существенная часть...
Больше это академия, средняя.
Да, академия, да, это да. Училище. И при этом значительная часть этого командного состава выбыла как раз в первые месяцы войны. К концу октября по некоторым данным, из предвоенного состава армии что-то 8% осталось. Так, то есть были, остальные были убиты, ранены, пропали без вести, попали в плен там и так далее. Вот. И объективно, опять-таки, вот мы все как бы хорошо знаем про мощную военную промышленность, это чистая правда, которая была создана, без которой невозможно было впоследствии выиграть войну, но надо понимать, что было очень много узких мест. Одно из самых опасных и тревожных, и без которого невозможно было воевать, это боеприпасы. Боеприпасы просто не хватало взрывчатых веществ, не доставало снарядов, патронов и так далее. Если вы почитаете воспоминания рядовых и нерядовых, то эта тема, что нет снарядов, патронов и так далее, она одна из центральных.
Мы чаще всего это, когда читаем, мы очень чаще всего относим это насчет транспорта, коммуникаций, а не столько производства.
Значит, транспорт, коммуникации – это еще одна болячка. Более того, транспорт и связь – это две самые, как, не знаю, как это сказать, хотел сказать образно, хромая нога, две хромые ноги, да, вот у того гигантского животного, которое называется вообще армией там, и так далее. Понятное дело, что... Но дело было не только в этом. Ну, если бы в данном случае не помощь союзников, то нормализовать ситуацию с взрывчатыми веществами, с боеприпасами вряд ли бы удалось. Это я ссылаюсь опять-таки на Жукова, который об этом писал и говорил, и теперь у нас известна цифра, что 50% от советского производства было поставлено союзниками взрывчатых веществ. 50% советского производства. Но это было немножко позднее, а в 41-м году этого остро не хватало. Так же, как не хватало даже элементарного стрелкового оружия. Были ведь колоссальные потери в первые дни и недели боев, и масса складов оказалась в руках противника, или была просто уничтожена, и так далее. Система подвоза была не блестящей, и вот еще одна из причин того, что такие массы людей оказались в плену. Им просто нечем было отбиваться. Они просто не могли оказывать сопротивление, потому что у них было нечем этого сопротивления оказывать.
Мы прервемся сейчас. Олег Будницкий у нас в гостях, и программа продолжится через 5 минут.
Дилетанты.
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Дилетанты.
Мы продолжаем. Олег Будницкий у нас в гостях, Сергей Бунтман ведущий. Мы говорим о пленных. Но здесь по ироничному замечанию Руприхта, который нам пишет смс-ку свою, вопрос встает мемуары Жукова, но он пишет, а сам Жуков свои мемуары читал. Насколько достоверный источник вот именно среди мемуаров мемуары Жукова?
Ну, это сложный вопрос. Там, по-моему, 10 изданий, ни одно не похоже на другое.
Абсолютно.
Ну, понятно, что маршал не был мастером вообще пера, но в основе его, видимо, все-таки его рассказы, его...
Но рассказывал он хорошо, вот это интервью с Симоновым.
Его рассказы, его какие-то заметки, был литературный редактор, конечно, и так далее. Так что, в общем, пользоваться можно, тем более, что это верифицируемо. То, что я говорю о взрывчатых веществах, это не только то, что Жуков говорил, он говорил вообще, а я называю цифры, которые, которые опубликованы, которые соответствуют действительности. Так, надо еще понимать несколько вещей, то, что касается военнопленных, то, что мы знаем, как бы там, да, мы знаем о зверском отношении немцев, нацистов и их союзников к советским военнопленным. Советские военнопленные считаются второй по численности группой жертв нацистского режима после евреев, после жертв Холокоста. И вот в музее Холокоста в Вашингтоне, скажем, это так четко прописано, и этому уделяется большое внимание. Надо понимать, что это было спланировано заранее. Там есть две составляющие, такой массовой гибели военнопленных. Одна – это то, что Гитлер еще с марта 41-го года, его речь он говорит, они вам не товарищи. Да? То есть нет такого понятия, вот как, ну, вот призвали, воюют, подневольные, ну, что ж, вот попал в плен, да. Все, он уже там такой же солдат, как я, и как бы,
ну да. Так.
Это не то. Это вы не должны так относиться, это установка, просто установка, да, была такая. И был, значит, отношение к пленным советским было совершенно другим. И не только потому, что СССР там не подписал там одну конвенцию, другую конвенцию.
Нет, это была установка.
Это была установка, если по Женевской конвенции, если страна какая-то ее не подписала, то другая страна все равно должна ее соблюдать. Там есть такой важный нюанс. Авторы этой конвенции, они вполне себе понимали, что может быть. И это все предвидели. Была установка, был приказ о комиссарах. Так, который просто предписывал уничтожение политработников. Считая, что, говорят, что это вот коммунистические эти самые агитаторы там, и так далее. Вот они подходят просто физическому уничтожению. И поскольку нацисты стремились уравнять и использовали это активно в пропаганде большевизм и еврейство, то по существу это была отмашка и к уничтожению евреев. были они комиссарами или не были они комиссарами. Да? И, в общем-то, строго говоря, первая жертва Холокоста – это как раз военнослужащие Красной Армии еврейского происхождения. Это одна сторона, сознательная такая линия на уничтожение какой-то части военнопленных, но это сравнительно не такая большая часть. Да? А немцы, кроме всего прочего, они, конечно, не ожидали такого количества захваченных пленных. Они прикидывали, что меня поразило, с немецкой пунктуальностью посчитали до 1000. Они планировали, что будет 790 тысяч пленных. Ну, вот так, такая цифра. Да. Пленных оказалось, как мы видим, почти в 4 раза больше. И они готовили лагеря для пленных. На территории Польши и Германии было подготовлено 19 лагерей для приема военнопленных. Но надо сказать, что эти подготовленные лагеря на самом деле не были оборудованы. Это была просто земля, огороженная колючей проволокой, никаких там бараков и так далее, там практически нигде, за редким исключением, не было создано. Это сами пленные должны были потом делать, а пока что спать на голой земле. И Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных сил, он записывает в дневнике, что вот они не ожидали такого количества пленных, и понятно, что у нас нет еды, чтобы их прокормить, мы не можем отрывать еду у немецких солдат. Более того, ведь они планировали, среди прочего, брать эту самую еду, продовольствие на захваченных территориях.
Да.
То есть и это продовольствие, оно не могло быть предназначено для советских военнопленных. И Гальдер пишет, ну да, какое-то количество из них умрет, но что же делать? Вот такая установка. То есть это было по существу сознательное уничтожение. И это было изначально военное преступление, война на уничтожение, на истребление. Ну, надо сказать, вообще-то, что Красная Армия ответила практически тем же. Это только в фильмах там изображено, что вот немцы такие-сякие, а советские бойцы, они гуманисты. В этой войне не было гуманистов. Так, и, в общем, немцы получили в ответ очень жесткое отношение к военнопленным. Это самое мягкое, что я могу сказать. Ну, это другая тема. И вот эти несколько обстоятельств сошлись. Но главное, повторяю еще раз, это вот эта нацистская установка, что это не люди второго сорта или вообще не люди. И к ним и так нужно относиться.
Солдаты, об этом красноармейцы, я имею в виду, не знали, но нам неизвестны и настроения красноармейцев, попадающих в котел, например, когда они сдавались в плен, когда они предпочитали плен явной совершенно смерти или обстоятельства так складывалось. На что, известно ли, на что могли рассчитывать солдаты внутренне для себя, красноармейцы, я имею в виду?
Ну, почему неизвестно? Нам так и очень много известно. На что могли рассчитывать? На жизнь. Это, собственно, это инстинкт человека, да? Человек,
ну, да.
Хочет жить, да.
Первая жизнь.
Но... Жизнь, да. И второй момент, то, что я уже говорил, это инстинкт, и многие люди, они и воинскую присягу приступали, да, потому что хотели жить больше, чем выполнять воинский долг. Но надо понимать, что огромное количество людей оказалось в той ситуации, когда они просто... Но не могли сопротивляться из-за отсутствия командования, из-за отсутствия оружия и боеприпасов, или нехватки оружия и боеприпасов, из-за того, что они оказывались в такой ситуации, когда сопротивление было просто нереальным, это было, ну, просто самоубийство, да, когда они оказывались вот в окружении, когда господствовала авиация противника в воздухе, когда не было советской артиллерии или танков и так далее, и они противостояли просто вот механизированным германским частям. Надо это понимать, и удивляться скорее следует в той обстоятельствах, которые сложились, не тому, что оказалось такое количество людей в плену, а тому, какое сопротивление все-таки Красная Армия оказала. И вот без этого сопротивления первых недель и месяцев войны не было бы и Московской битвы, которая, в общем, развернула ход войны. Еще не окончательно, но в значительной степени. Так что здесь все переплетается. все вместе, и это вот такой кровавый клубок.
Это война.
Да, это война, и история, которой, от нее стоит повторять, по-настоящему еще не написана, с моей точки зрения. Надо понимать еще другие обстоятельства, что Красная армия была очень разная, и существенная часть Красной армии, красноармейцев, не хотели воевать. Это, прежде всего, приписные, призванные с территории присоединенных в 1939-1940 году. Вообще, вот, когда в заслугу ставится, что эти территории присоединили, и вот границы отошли там и так далее, с моей точки зрения, это было такое приобретение, которое себе дороже оказалось в итоге. И то, что границу приобрели с Германией, протяженную и возможность этого вот удара предоставили, да, и то, что то население, которое оказалось, значит, под советской властью, в значительной своей части с этой властью было готово бороться. И во всяком случае не было готово служить Красной армии, тысячами разбитого.
А чисто по расстояниям, вот то, что дальше идти до Москвы, ну, скажем так, грубо говоря, но это съелось, по-моему, в первые недели.
Это, во-первых. Во-вторых, на этих территориях ведь огромное количество людей, красноармейцев, я имею в виду, было, как раз попало в плен или было уничтожено. И в том числе при участии местного населения.
Ну, мне вот, например, белорусы рассказывали, вот недавно мне рассказывали, что граница впереди, а старая граница сзади. И местное население, оно не могло курсировать, Белоруссии на территорию
обычной
восточной Белоруссии с западной. Да. То есть они были зажаты там, как в гетто.
Совершенно верно, да. Совершенно верно. И вот этот момент, еще момент, то, что... Мы не будем забывать, что эта страна, это 10 лет спустя после коллективизации, это 8 лет спустя после голода, это масса людей, недовольных советской властью, и которые не желают за нее воевать. Мы об этом иногда стыдимся говорить, но мотивы у многих были именно такие. И бывали случаи сознательных переходов на сторону противника, не только из там, страха и не только от безнадежности сдачи плена, но и сознательных переходов, как там полк этого самого Кононова, который впоследствии там, был в тех русских частях, которые майора тогда Кононова, и он, и комиссар, да, возглавили этот переход полка, который впоследствии воевал вместе с немцами, так же, как и многие другие. Еще один момент, если мы говорим о пленных, который нельзя не затронуть, это отношение к пленным власти. То есть понятие плена было нелегитимно для вообще красноармейцев. Пленный – это предатель. Это тот, кто не отдал свою жизнь, так, тот, кто сдался, тот фактически предатель. И 16 августа, причем вот у Сталина и, значит, высшее политическое руководство, они понимали, что наряду с какими-то вот такими безвыходными ситуациями имеет место и некомпетентность командования, граничащая вообще с полной потерей управления войсками и полной неспособностью эти функции в условиях современной войны осуществлять, и то, что немало людей сдаются в плен, потому что не хотят воевать за советскую власть. И вот 16 августа 1941 года выходит знаменитый приказ номер 270 Сталина. Он говорит, приказ Сталина, там подписались все маршалы, там подписался генерал армии Жуков под этим приказом. Но текст написан, несомненно, самим Сталином. Это чрезвычайно интересный документ, который показывает отношение, он как бы отражает момент. Какие-то вещи, которые он там пишет, это отражение отчасти реальной ситуации, отчасти это вот такая квинтэссенция отношения к военнослужащим. Ну, вот начинается приказ, он довольно длинный, с того, что не только друзья, но и враги, что вынуждены признать, что в нашей освободительной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками части Красной армии громадное большинство ведут себя безупречно, командиры и комиссары ведут себя безупречно и так далее. Потом пример этого безупречного поведения. А потом, но мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели место несколько позорных фактов сдачи в плен врагу. Отдельные генералы подали плохой пример нашим войскам. Это, опять-таки, извечная теория измены и поиски изменников и предателей. Ну, первых нашли очень быстро, это командование Западного фронта Павлов и другие. Ну, здесь, в этом приказе. Командующий 28-й армии генерал-лейтенант Качалов, находясь вместе со штабом группы войск в окружении, проявил трусость и сдался в плен немецким фашистам. Штаб, значит, Качалова вышел, а он сдался. Генерал-лейтенант Понеделин, командующий 12-й армией, попав в окружение противника, имел полную возможность пробиться к своим, как это сделало подавляющее большинство частей его армии, но не проявил настойчивости и так далее. Командир 13-го стрелкового корпуса, генерал-майор Кириллов, оказавшийся в окружении немецко-фашистских войск, вместо того, чтобы выполнить свой долг перед Родиной, организовать сопротивление и так далее, значит, сдался и так далее. На самом деле Качалов был убит в бою. Понеделин попал в плен раненым, так же, как и Кириллов.
Да? Известная история.
Известная история, но да, это да. Вот говорит о таком, значит, настрое. И обобщение такое идет, что члены военных советов армии, командиры, политработники, особоотдельщики, находившиеся в окружении, проявили недопустимую растерянность, позорную трусость, они пытались помешать и так далее и тому подобное. И трусливый элемент имеется не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего состава. И если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию, загубят нашу родину. Трусов и дезертиров нужно уничтожать. И далее, если дать волю таким, это не командиры, а самозванцы, пишет, если дать волю таким самозванцам, они в короткий срок превратят армию в сплошную канцелярию. Что бы это значило, вообще не очень понятно.
Вообще непонятно
совершенно. И что такое самозванцы? Да, значит, они же не сами себе присвоили звания и не сами себе назначили на эти
тут
посты.
Вышел из себя тут.
Ну, это стиль. Вот. Это классический стиль Сталина. Приказываю. Командир, первое. Командиры политработников во время боя, срывающих с себя знаки различия, дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. Всеми становятся да. заложниками. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из состава. Второе. Попавшим в окружение врага системы подразделения самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, пробиваться к своим потылам и так далее, нанося поражение фашистским собакам. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи, сдавшихся в плен красноармейцев, лишать государственного пособия и помощи. Это очень интересный момент. От каждого военнослужащего, независимо от положения, потребовать от вышестоящего начальника. Это вообще о чем? Это армия или это вообще что это такое? И при этом, значит, если что-то не так, то уничтожать. С моей точки зрения, это внесение полной вообще дезорганизации в то, что называется армией.
Нет, ну, это предмет, стреляя в командира, там посмотрим.
Да, значит, и третий пункт. Обязать командиров и комиссаров дивизии немедленно смещать с постов командиров батальонного полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как самозванцев, переводить рядовые, при необходимости расстреливать их на месте. Выдвигая там и так далее.
А, вот здесь самозванцев без всякой канцелярии тут кончается.
Да. Вот это чрезвычайно интересный момент и вопрос об эффективности приказа. Это 16 августа 41 года.
Да.
Эффективность какая? После этого следуют самые грандиозные окружения и котлы и поражения. Киевский и Вяземский. Вот к вопросу об эффективности руководства.
Да? Многие считают вот сейчас, что иначе было нельзя. Иначе бы все развалилось. Иначе бы все разбежалось. Если бы жестко не стать, как потом из заградотряда и все остальное.
Вы знаете,
жестко не гнать, что нет другого выхода.
Значит, 4 октября, 16 августа, значит, чтобы вы представили масштабы репрессий, да, к началу октября 41 года было расстреляно 10 тысяч человек только по приговорам военных трибуналов, среди них 3000 и публичная перестройка. Это гигантские совершенно цифры. Повторяю, это на начало октября. Так, значит, 4 октября выходит другой приказ о том, что некоторые подменяют воспитательную работу насилием и расстрелами.
Опа.
То есть это приняло немедленно такие масштабы, видимо, что верховный главнокомандующий вынужден был дать задний ход. Так, потому что если ты говоришь, что красноармейцы, смотрите, а правильно ведут себя ваши командиры, если что, стреляйте их, то это вообще к чему может привести, не говоря уже о том, что командирам дана практически безграничная власть, так, расстреливать людей на месте. Это прямо написано по приказу. 4 октября уже выходит приказ, который дает задний ход. Так, кстати говоря, всю войну шло. То ужесточение, то когда это выходило за рамки, и причем там ведь с конкретными примерами. Просто у нас нет возможности, я бы вот привел по 4 октября этому приказу, он там дается, кто кого
но это вообще
застрелил на месте.
Просто здесь интенсивность вот гораздо, гораздо выше. Интенсивность вот этих вперед-назад, вперед-назад.
Совершенно верно.
Да, а вообще-то так это в мирной жизни было все время.
Да, потому что тут как бы с одной стороны страх, непонятно, что делать. Непонятно, что делать. Армия отступает. Колоссальное количество людей оказывается в плену. Пропали без вести. В плену это всем понятно. Или если они просто убежали, то от этого ведь не легче.
Да? Но пропал без вести, это не всегда и в плену, при том, что творилось.
Конечно, да. Конечно. Это погибшие, которых не обнаружили, да. Это те, кто просто дезертировал, это те, кто как-то, значит, перешел, не сумел выйти из окружения, перешел там, условно говоря, в партизана там, и так далее. Это гораздо более широкое понятие, это очевидно. Но львиная доля, это, конечно, плен. Но самое, конечно, вот трагическое, это то, что те люди, которые оказались в плену, оказались во власти этих самых наций, которые не считали их за людей, которым командование открытым текстом сказало, что вам все позволено, да, вот это страшное дело, это почти 2 миллиона погибших пленных.
Там все позволено, тут да. Все позволено.
Да. Ну, все-таки тут было немножко по-другому.
Ну да.
Вот, да. Вот это трагедия, трагедия плена, и это, в общем, трагедия 41-го года, когда, увы, к войне как будто бы все время готовились, и колоссальные капиталовложения, двукратный рост военного бюджета, и открытие военных академий и училищ, и целый ряд вообще мер, каких только можно было принять, и когда начинается война, все это сыпется. Все это сыпется. Чудовищное поражение и, в общем, состояние паники, кульминация которой было даже не в первые дни войны, а октябрьские дни 1941 года.
Здесь написал наш слушатель. Это, конечно, просто... Я понимаю, что это совпадение судьбы, но Виктор Иванович написал: «Я родился в Москве 17 октября 1941 года».
Да. Не самый был лучший день.
Ох! Да.
В нашем городе.
Да. Помню, была детская книжка «Идет война народная». Там про Вязьму был рассказ. Там говорится: «Завязли фашисты под Вязьмой». Это что, все неправда? Они просто окружали и организовывали Вяземский котел?
Да, фашисты под Вязьмой, увы, не завязли. Они прорвались к Москве и были совсем недалеко от нашего города, от нашей столицы, но здесь их как раз остановили. Потому что, повторяю еще раз, наряду с этими гигантскими поражениями было упорнейшее сопротивление. Упорнейшее сопротивление. И вот это все в совокупности оно привело к тому, я имею в виду сопротивление и ошибки, по счастью, германского командования, потому что на нашего Виссарионовича у них был Адольф Алоизович, да, который в августе сказал, что не надо наступать сейчас на Москву, давайте повернем на Украину, нас интересуют ресурсы, Москву мы возьмем всегда. Так, и поэтому наступление началось 30 сентября только на Москву. Вот, и вследствие этого вот Вяземский котел буквально начало октября и вот это колоссальное окружение и так далее. Все это вместе в итоге сработало на то, что Красная Армия сумела нанести, как мы все знаем, контрудар, и на этом блицкриг кончился, вот, и начался путь гитлеровской Германии гибели.
Одну фразу только. В 1942 году, когда была новая проблема огромная, не было такой войны пленных, волны пленных?
Ну, были тоже много, но не столько. Не столько. Это Харьковское, конечно, ну, окружение. Да. Там и пленные попадали в плен вплоть до мая 1945 года.
Но уже не столько.
Ну, конечно, не так.
Все, спасибо большое. На этом мы завершаем нашу программу.
Дилетанты.